Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании Игоря Горькова, историк-москвоведа. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Идем по Бутырской улице. Мы для этого выходим из здания Савеловского вокзала. Ну, на самом деле, можем выйти из метро «Савеловская». Здесь не так принципиально. Мы выходим к Бутырской улице, чуть-чуть вот только проходим направо и оказываемся на Бутырской улице. И дальше нам где-то метров 600 нужно пройти вдоль новых домов к удивительно стоящей за красной чертой улицы шатровой колокольне. Я думаю, что некоторые из вас, друзья, не зная, что это такое, проезжали мимо нее, обращали внимание, что вот колокольня стоит, за ней такое промышленное стеклянное здание, а больше ничего.
Еще интереснее было раньше, Алексей, когда, проезжая, можно было видеть не колокольню, а ее обрубок.
Только да, это первое, я хорошо помню.
Первый ярус практически.
Это я прекрасно помню.
Она была покрашена в свет такой трансформаторной будки и действительно вызывала удивление еще в конце советских времен, как же так, почему трансформаторной будки такие интересные наличники, почему она построена, в отличие от всего здания завода, в русском стиле. А на самом деле за зданием корпуса завода «Знамя» скрывается один из интереснейших храмов Северной Москвы. Дело в том, что мы с вами вышли сейчас на Большую Бутырскую улицу. Это Бутырская слобода. Она была уже загородной слободой, но, тем не менее, сейчас она вошла в состав Москвы, и она дала название целому району нашего города. А что такое Бутырки? Вообще, Бутырки – это небольшие селения, которые от города были отделены лесом, полем или каким-то другим препятствием. Немножко дальше располагалась деревня Бутырка, когда-то принадлежавшая, между прочим, Никите Романовичу Захарину и связана таким образом с историей рода Романовых непосредственно. А в 17 веке здесь, по указу царя Михаила Федоровича, его внука, расположился один из стрелецких полков. И как раз в каждом полковом поселении обязательно строилась церковь. Стрельцы здесь жили, они здесь торговали, они обрабатывали свои огороды. Они в этом смысле сильно отличались от регулярной армии более поздних эпох. И эта стрелецкая слобода жила рядом с Москвой своей, в общем-то, жизнью несколько от нее отделенной, потому что граница города проходила намного южнее. И потом, в более позднее время, кстати говоря, вот мы с вами сейчас, если посмотрим в другую сторону, видим эстакаду, которая находится перед Савеловским вокзалом, но на самом деле вот примерно там когда-то стояла застава камер Калежского вала, граница Москвы начала 18 века, и там солдаты когда-то проверяли повозки, которые въезжали в Москву, проверяли документы. То есть вот эта отделенность от города, она ощущалась сравнительно недавно.
Я только хотел сказать, что, в общем, камер-калежский вал долго определял границы Москвы, причем он даже их определял даже тогда, когда уже была построена окружная железная дорога, она не сразу стала, уже считалось все это Москвой, уже все это как бы было Москвой, но вот официально граница камер-калежский вал.
Да, и вот интересно, что вот это как бы самостоятельное поселение, Бутырская стрелецкая слобода, она, тем не менее, принимала участие во многих исторических событиях. Самое, конечно, из них памятное – это 15 мая 1682 года, когда рано утром, помолившись в храме, о котором мы еще будем сегодня говорить, стрельцы с развернутыми знаменами отсюда пошли ко Кремлю. Так же, как и другие стрельцы, бутырские стрельцы собрались тогда для того, чтобы восстановить законное престолонаследие. То, что у нас совершенно несправедливо называется стрелецким мятежом, на самом деле, по сути, это было попыткой предотвратить верхушечный переворот, поскольку власть должна была от царя Федора Алексеевича перейти к Ивану Алексеевичу, а вот как раз Нарышкины планировали узурпировать власть, передать ее, вопреки старшинству, Петру Алексеевичу, и, соответственно, вот, конечно, не без интриги со стороны царевны Софьи стрельцы пошли спасать законного царя. В данном случае, с их точки зрения, это был Алексеевич. И вот Стрелецкая слобода, она в этом смысле была еще и такой народной вольницей когда-то, тут тоже недалеко от Москвы располагавшейся. Конечно, Петровские казни и дальнейшие реформы русской армии привели к тому, что Бутырский полк был расформирован. В конце концов он оказался в Смоленске, и хотя он не исчез из номенклатуры воинских объединений российских, но, конечно, с этим местом он уже не был связан. Зато осталась вот эта замечательная церковь, от которой мы с вами сейчас видим
колокольню. Да, давайте колокольню. К ней вернемся, потому что мы видим колокольню.
Она была освящена в 1684 году, как раз вот через два года после тех грозных событий, о которых я рассказывал, в присутствии патриарха Иоакима. Понимаете, он ее освящал, а он участник тех событий. Он, конечно, это, мне кажется, вещи взаимосвязаны. Церковь очень большая. Мы ее не видим, потому что скрывает от нас сейчас вот этот корпус.
Да, спасибо. Самое главное, что она есть.
Она есть, она есть. И более того, в 2023 году церкви вернули ее исторический облик. Заново поставлены купола, кресты, наружная отделка была завершена. И со стороны Новодмитровской улицы можно туда попасть. Но, к сожалению, до сих пор со стороны Бутырской улицы ее скрывает этот корпус. А как так получилось? Дело в том, что эта церковь одна из красивейших церквей, построенных в стиле московского Зорича. И вот мы теперь с вами подошли ближе, мы на колокольню уже видим вот эти замечательные декоративные кокошники, следы от изразцов, которыми когда-то была богато украшена и сама церковь, и этот ее выходящий на красную линию улицы, как бы вот вход парадный, да, под колокольней. Это была одна из наряднейших и крупнейших церквей к северу от камер Калежского вала. Даже уже потом, в 20-е годы нашего 20 века, была мысль, может быть, сюда перенести центр патриарших приходов в Москве, когда остальные храмы были у Тихоновской церкви отобраны. Но это отдельная история. В общем, большая интересная церковь, она и в последующих событиях отметилась, потому что, хотя, конечно, это не самая богатая часть предместье Москвы, но, тем не менее, от стрельцов и купцов здесь сохранилось немало древних икон и других благолепных украшений. Наполеон, есть такая легенда, въезжал в эту церковь на коне в 1812 году. А она была разорена, но потом восстановлена. И вот окончательное разорение, ее, конечно, наступает уже в советское время, когда полностью меняется пейзаж исторический. Здесь на месте дачных домиков и небольших городских усадеб вырастают цеха новых заводов. Возникает завод компрессоров и насосного оборудования «Знамя», который постепенно захватывает территорию прихода и, распространяясь все больше и больше, ему церковь эту в конце концов отдают для культурно-просветительских мероприятий, но он ее превращает в склад, а потом и в цех горячего литья. А потом строит вот этот новый корпус, отрезав трапезную часть. То есть у нас есть колокольня, дальше должна быть трапезная часть, и дальше должен быть четверик, как мы помним, в храмах 17 века. Но вот практически трапезная часть отрезана новым заводским корпусом.
А вы что-то знаете про возможный снос вот этого корпуса, который разделяет?
Ну, я ничего не знаю пока об этом, но вообще все возможно, потому что, насколько я понимаю по вывескам, которые мы с вами читаем сейчас, здесь уже нету цеховых каких-то промышленных объектов. Перед нами офисные помещения, которые смотрятся рядом с храмом, ну, несколько странно. Однако, Алексей, подумайте, какого размера была эта трапезная, раз вот этот весь корпус, он фактически занимает ее ширину.
Я даже думать не буду, я фотографии видел.
А рядом с этим храмом располагались еще примыкавшие колокольни с правой и с левой стороны одноэтажные здания, где были богадельные учреждения, и еще дальше, вот где мы с вами сейчас стоим примерно, ближе к Савеловскому вокзалу, стояло двухэтажное здание, которое, по одним сведениям, было отдано церковно-приходской школе, а по другим принадлежало Алтайской миссии. Там с Алтайской миссией непонятно. Это здание строилось под миссию или рядом располагавшееся, но проект тоже интересный. Алтайская миссия — это один из интереснейших миссионерских проектов Русской Православной Церкви. И вот здесь планировалось рядом с рождественским храмом в Бутырках построить здание, где Алтайская миссия могла бы иметь, можно сказать, такой свой духовный центр. Так или иначе, но это здание сейчас уже не существует. Я могу только еще добавить вот к этому своему рассказу, что с этим храмом связаны два человека, прославленных за свою исповедническую деятельность, за то, что они пострадали за веру. Это Анна Ефремова и Мария Ивановна Тинятова. Монахиня Анна — насельница Скорбященского монастыря, а Мария Ивановна послушница этой обители, то есть в 20-е годы еще какое-то время в этом храме собирались люди, которые хранили веру и пытались сохранить это традиционное благочестие для потомков, но потом осталась вот эта вот будка трансформаторная, как мы думали, поскольку я здесь недалеко вырос, я почему-то думал, что это будка, а потом началось возрождение, и сейчас, вы знаете, какая парадоксальная ситуация, в колокольне отдельный храм, мы да, с вами сейчас храм... туда заходим, это отдельный храм святого благоверного князя Дмитрия,
Углического.
Нет, московского. Дмитрия Донского.
Да, Дмитрия Донского.
Да, и это один из первых, кстати говоря, престолов, посвященных
памяти
этого. Но они
все равно в один приход объединены, потому что...
Да, это один приход.
Разделяет их только,
да,
этот,
совершенно верно,
дурацкий корпус.
Как раз этому приходу очень большую помощь оказал недалеко отсюда расположенный приход свидетеля Митрофания Воронежского, и, собственно, возрождение храма, которое шло очень тяжело. Дело в том, что вот основное четыре храма успели приватизировать. Храм судился многие годы с теми, так скажем, хозяйствующими субъектами, которые пытались старинное церковное здание не только захватить, но и фактически перестроить. А вот слава богу, что все это закончилось тем, что храм Рождества Пресвятой Богородицы вернулся в лоно церкви. И я надеюсь, что когда-нибудь действительно вот этот заводской корпус, который совершенно не радует глаз и совершенно не украшает Бутырскую улицу и наш город, будет разобран, трапезная будет восстановлена, и весь храм станет на свое заслуженное место одной из главных святынь Северной Москвы.
Спасибо, мы сегодня ходили по Бутырской улице, посмотрели главное, что на ней есть, это колокольню, но не увидели храм, поскольку туда достаточно далеко с Бутырской улицы обходить, но вы побываете, посмотрите, удивительный храм 17 века, абсолютно неприметный. Всего в Москве не так много храмов, которые вот стоят так неприметно, и сразу и не скажешь, что здесь где-то большой собор. Спасибо Игорю Горькавому, историку-москвоведу, за эту прогулку. Я Алексей Пичугин, и вы гуляйте вместе с нами по Москве, наслаждайтесь Москвой, любуйтесь ей. До свидания.
Всего самого доброго, до свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.